«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну, к счастью-то какое, как правильно пишет Зергулио, самое громкое, освещаемое мировыми СМИ излечение от панкреатита закончилось. Лечение панкреатита закончилось. Представляете, такое страшным лекарством просто его отравили, не лекарством, как это называется, боевым отравляющим веществом, что Навальный не просто уже выписался вчера еще из стационара, как сообщила клиника Шарите, но и считают врачи Шарите возможным полное выздоровление Навального. А Гудков, описывая опыт Карамурзы, говорил, что год надо восстанавливаться. Но ведь... Ну, просто анекдот. Ну, и после этого на полном серьезе что-то рассказывать про боевые отравляющие вещества. Анекдот. Но мы сейчас, конечно, поговорим о несколько... То есть, реально, слушайте, нельзя же так весь мир считать за дегенератов. То есть, страшное боевое отравляющее вещество, которое страшно боевым никого не убило. Если я правильно понимаю, то если бы Навальный остался в Омске, то он бы уже так недели две как нормально бы бегал абсолютно здоровый. То есть, если бы убрали всю политическую тему, потому что спасли, если этот термин теперь можно употреблять, его, конечно, очевидно, в Омске. Именно поэтому немецкие врачи и 10 часов не вылетали, потому что понимали, что его жизни ничего не угрожает. Но, конечно, Навальный со своей сворой будут прославлять Шарите, но не омских и московских врачей. Так что, слушайте, о каком отравлении, боевым отравляющим веществом можно говорить, когда такая скорость восстановления и все прочее. Хоть одного врача, вот интересно, лечащего сейчас из Шарите заставят произнести какие-нибудь глупости о том, что вот мы разработали антидот, мы сейчас. Хоть кто-то из врачей на эту тему хоть слово скажет. Понятно, так же, как с Скрипалями, не дождетесь. Давайте все-таки поговорим о делах более глобальных и более серьезных. И у нас на связи профессор, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, выдающийся специалист по Китаю Алексей Маслов. Подписывайтесь на телеграм-канал Маслов и телеграм-канал Соловьев. Алексей, что это вчера было, вот это выступление Си Цзиньпина? Вот что это было для китайцев, что это было для мира? А как было воспринято в Китае и китайской прессе очень жесткое выступление Трампа? Такая прямая нападка.
Я бы здесь разделил довольно четко официальную прессу и общественное мнение, которое, как я уже много раз говорил, не совсем регулируется властями. То есть многим кажется, что в Китае ни один пост, ни одно сообщение не выходит без того, чтобы пройти через сито какого-то отбора. Нет, на самом деле довольно много выступлений за и против. Но вот если говорить об общественной реакции, китайцы очень горды за Си Цзиньпина. Очень горды. Вообще это там идет такая тихая волна восхищения, как Си Цзиньпин всех умыл. Я сначала подумал, что это какой-то вброс. Я еще раз говорю, я не говорю про официальную прессу. Речь идет о блогах WeChat'ах, на других платформах. Нет, на самом деле китайцам понравилось, что Си Цзиньпин говорил с точки зрения будущего. С точки зрения стремления туда, куда Китай движется вот на ближайшие годы. Очень понравилось, что Китай вызывает гнев. Это потому, что это во многом соответствует психологии китайцев, которые очень не любят воевать, страшно не любят воевать. Они любят сотрудничать, естественно, любят руководить процессом. Собственно говоря, Си Цзиньпин очень точно вложил в свою речь все стандартные посылы, которые соответствуют китайскому сознанию и миросозерцанию. И одновременно китайцы страшно обиделись на Трампа. Вот, честно говоря... Я давно уже не видел такого шквала не обвинений в адрес США, а именно обид. И в основном это звучит примерно так. Зачем? Мы тут всячески пытаемся как-то помочь всему миру. Мы открываем торговлю, мы поддерживаем мировую торговлю. Мы победили коронавирус, в конце концов. А вы нас во всем обвиняете. Вообще, конечно, обиду в концентрированном виде выразил посол Китая при ООН. который очень жестко обвинил, наверное, впервые, может быть, так жестко США, в том, что, ребята, вы нас обвиняете в том, в чем вы сами виноваты. Что это не мы вышли из многих соглашений по охране окружающей среды, что все сведения о том, что Китай загрязняет окружающую среду, там, я напомню, что в речи Трампа это было, это неправда. Наоборот, мы вкладываем гигантские деньги в охрану окружающей среды, и вообще не надо пользоваться устаревшими сведениями.
Да, потому что мне нравится, это всегда еще у него конкретные цифры. То есть конкретно, сколько, кому как. То есть вот не просто словами, а конкретно, сколько, кому как.
Абсолютно точно, потому что, в принципе, для Китая, в общем, сессия ООН была очень важна. Я пойму, почему она очень важна. Я напомню, чем закончилась Вторая война для Китая. Китай был, строго говоря, если бы не Советский Союз, давайте говорить честно, Китай был полностью разгромлен Японией. Он был разгромлен Японией.
Конечно.
Война для Китая началась в 1937 году, 7 июля. И когда Япония, гарнизоны, которые уже стояли на территории Китая, начали активные действия, и, по сути дела, еще раз говорю, в июле началось, уже к ноябрю, то есть через несколько месяцев, были заняты все центральные города Китая, в том числе и Пекин, и Шанхай, и тогдашняя столица Китая, город Нанкин, то есть Китай проиграл в пух и прах. И все остальные боевые действия на территории Китая были для Китая не очень удачны. То есть, еще раз, признаемся честно, Китай японскую агрессию самостоятельно не отбил. Если бы не Советский Союз, если бы не маньчжурская операция Советского Союза, Китай, в общем, сам бы врага не победил. Вот такова реальность. Да, правильно говорят, что Китай оттягивал во многом японские силы на восточном направлении, что, может быть, в том числе и поэтому Япония не напала, не вступила в войну с Советским Союзом, но, тем не менее, только именно Советский Союз освобождает, сначала делает маньчжурскую опорную базу и освобождает, выбивает японцев из Китая. Еще раз, вот такая реальность. И поэтому, когда Китай приглашают в качестве победителя, одной из стран-победителя в ООН, надо понимать, что это, конечно, во многом заслуга Советского Союза. И тогда Китай был чанкайшистским. Я напомню, что до 1972 года в ООН и Совет Безопасности...
Совершенно верно. Это то, о чем многие даже не знают.
Да. И Чин Кайши был одним из тех, кто подписывал все документы о создании Совета Безопасности. Поэтому, более того, Советский Союз был первым, кто 1 октября Китай провозгласил независимость. 2 октября Советский Союз был первой страной, которая признала Китайскую Народную Республику. И, конечно, для Китая вообще вот сформирование ООН – это признание, это первый, на самом деле, выход на серьезную международную арену. До этого Китай был страной абсолютно, вот, кстати, просто утюгом заглаженной от мировой политики. Там топтались все кто угодно. Американцы, британцы, немцы. Китай был полуколониальной страной. Китай платил гигантскую контрибуцию. Должен был ее платить до середины 50-х годов 20 века. Эта контрибуция была наложена по итогам еще подавления боксерского восстания, которое началось, я напомню, в 1898 году. И вот создание ООН выводит Китай на уровень мировой державы. 5 мировых держав, причем надо понимать, что держава, которая тогда по уровню развития промышленного, технологического, была ниже всех других 4 держав. И, честно говоря, ниже многих. И это первый шаг Китая, еще раз говорю, в мировую политику. Для Китая 75-летие ООН – это очень серьезная дата. И даже в самые тяжелые годы, я имею в виду во время культурной революции в 60-е годы и во время большого скачка в 50-е годы, Китай никогда не игнорировал свое присутствие в ООН. И более того, Китай всегда пытался поддерживать такие ровные отношения в ООН. И вот на этой 75-летней сессии, которая Генеральная Ассамблея ООН, вдруг сама Генеральная Ассамблея начинается с того, что Китай начинает критиковать. Критикует Трамп, который треть своего выступления посвящает Китаю. Ну, я даже понимаю, что Трамп не будет хвалить Китай. Китайцы не ожидали такого подхода. Это унизительно для Китая, на мой взгляд, это так и воспринято. Потому что, ну, Китай, как ему кажется, мне так кажется, не заслуживает того, чтобы вот так вот с ним обходились.
Есть еще, да, особенно вещь, учитывая то количество гуманитарной помощи, которую Китай оказал Америке. И те самолеты, которые отправлял Китай Америке, и с масками, и, там, и со всем, что было возможно. И Америка это с радостью принимала. И Америка еще билась за то, чтобы по максимуму взять у Китая все то, что Китай производил, что оказалось необходимо для там, борьбы с распространением коронавируса. И вот тут такая черная неблагодарность.
Абсолютно правильно. Самое главное, что Китай считал, что да, есть политические трения, они будут нормально, но ну, зачем же так с трибуном-то делать? Потому что есть интересная подоплека, которую многие не замечают. Вот мы понимаем, что есть политические лозунги, и есть некая реальность, которая выражается в цифрах, например, в цифрах торговли. Вот в чем Китай реально нуждается, это, конечно, продукты питания. Откуда они раньше поставлялись? Я напомню, что Китай сам по себе обеспечивает себя продуктами питания по разным подсчетам, не китайским, а экспертным подсчетам. Кто-то говорит на 25%, то есть на четверть сам себе Китай обеспечивает. Японцы вообще говорят, что Китай процентов на 15% себя может обеспечить продуктами питания. Китайцы говорят, что 50% обеспечивает. Но здесь не важна точная цифра. Важно то, что Китай является крупнейшим импортером продуктов питания в мире. И крупнейшим партнером были США. И вот я ради интереса поинтересовался, а что, США уменьшили поставки в Китай продуктов питания? Потому что это самый выгодный, честно говоря, рынок.
Интересный вопрос.
И вот мы смотрим, что в Китай поставлял. Да. Оказывается, что на самом деле американские компании увеличили поставки продуктов питания, потому что это страшно выгодно. И, например, чтобы было понятно, насколько увеличили, есть такая компания, одна из крупнейших компаний в США, которая поставляет именно свиное мясо и все, что все субпродукты, которые с ними связаны, компания GBS.
А Китай вообще любит свинину, да?
По сравнению с 2000. Они любят свинину, и кругом ее кладут, и Китай, я напомню, там есть, конечно, это крупнейшая, одна из крупнейших мусульманских стран, но при этом свинина другими всеми естся постоянно. И более того, Китай, долго говоря, был экспортером свинины, но потом заводы съели пашни, и, в общем, Китай начал ее экспортировать. Так вот, компания GBS по сравнению с 2017 годом увеличила поставки свинины в Китай на 370%.
Ничего себе.
370%. Это по... Это да, это на середину этого года. Более того, я посмотрел, идет некий скандальчик, небольшой, но тем не менее скандальчик между вот этой компанией GBS и другими компаниями. Например, есть такая компания Tyson Food, которая поставляла тоже, поставляет продукты питания, которая объединяет, что GBS у них перехватила все контракты для Китая, из-за этого Tyson Food уменьшила там поставки в Китай на 7-7,5%. То есть на самом деле американские компании за вот этой вот за ширмой борьбы с Китаем, которую ведет Трамп, бьются за китайский рынок и увеличивают поставки продуктов питания. Китай рад, Китай закупает, просто он выполняет все обязательства, которые были наложены на него по соглашению от января этого года, то есть увеличение закупок из США. Там совокупно 37 миллиардов долларов Китай должен закупать продуктов питания. Другой пример. Значит, Китай заметно увеличил закупки из США других видов мяса, там в том числе говядину, свежемороженое мясо, охлажденное мясо и так далее. То есть есть поразительная история, которая...
А чего они у нас не покупают в большом количестве?
США... А вот это хороший вопрос, потому что это другая сторона цинизма. На мой взгляд, нам надо быть вежливыми и грохоча сапогами по паркету входить в Китай и предлагать просто завалить Китай.
Ну, скажи мне, ты возглавляешь крупнейший академический институт, ну, главное академическое заведение, занимающееся проблемами Китая. А к тебе пришли представители там, российского бизнеса и сказали, скажите, пожалуйста, вот как нам войти на китайский рынок? Мы этой темы не знаем, не понимаем. Можете нам оказать консультативные услуги, чтобы ну, вот, реально объяснить, как это можно сделать? Потому что, ну, объективно говоря, знания о Китае у российских предпринимателей не очень много. Ну, кроме некоторых, типа да, там, Андрея Моисеевича Симоновского, который там Сималэнд много лет и очень успешно работает с Китаем.
Не пришли, и в принципе, это касается не только нашего института, но и целый ряд академических институтов, которые работают с другими странами, там, с Африкой, с Латинской Америкой, это одна из проблем. Российскому руководству, наверное, российским предпринимателям кажется, что все, что связано с Академией наук, это что-то такое, ну, совсем очень далекое от жизни, и поэтому ничего они не знают, я лучше спрошу у знакомых или поищу в интернете, не понимая, что на самом деле вход в Китай, так же, как, в общем, в любую азиатскую страну, он связан с некоторыми стандартными шагами, которые обязательно надо делать. И многие, там, в том числе сегодня научные учреждения, они же развернуты к обслуживанию интересов государства. Но государство не хочет запрашивать. А из-за этого и многие учреждения научные, они схлопываются внутри себя. Они говорят, ну, а раз мы вам не нужны, раз мы не нужны государству, если мы не нужны и крупному российскому бизнесу, ну, хорошо, мы будем изучать вещи абстрактные и далекие от этой жизни, потому что мы как бы живем под куполом. И нам, в общем, так комфортнее и приятнее. А ведь задача-то, честно говоря, вот давайте честно говоря, задача науки, в том числе и востоковедения, это не только изучать древние рукописи или историю, там, скажем, коммунистической партии Китая, все это очень необходимо, а обеспечивать интересы государства на прорывы в страны Азии. Ведь когда мы говорим о прорывах США, Великобритании, Германии в Китай, вы должны понять, что за всем за этим стоит не какой-то отдельный гениальный бизнесмен. За этим стоит огромная аналитическая работа. Центры, которые рассчитывают все, с какими элитами общаться, куда поставлять, как проводить переговоры. Есть маркетинговые исследования, причем по регионам. Я видел маркетинговые исследования по уездам, которые там теоретически могут закупать или, наоборот, продавать. Вот как работает современная аналитика, наука, и по-другому этого делать нельзя. И вот здесь, на мой взгляд, это вообще системная проблема в России. У нас есть научные учреждения, есть университеты, которые во многом оторваны от принятия решений, которые принимаются зачастую на непрофессиональной основе. Не потому, что люди иным не хотят общаться, а потому, что они не понимают, что это вот нужно делать. И ведь государство в России вкладывает, в прямом смысле, сотни миллионов рублей, миллиарды даже рублей на поддержание и академических институтов, и университетов. Так пользуйтесь ими. Вы же заплатили за эти знания. Вы же вложили все эти деньги для того, чтобы все это просто как бы жило. И оказывается, что в результате это все идет как бы параллельными путями. Ведь от Китая мы никуда не убежим, в том плане, что нам сейчас надо выстраивать вот в новой ситуации абсолютно новую концепцию того, что происходит.
Но Китай, для этой цели надо знать Китай, то, о чем мы говорим. Потому что мы от Китая не убежим, но важно и не влипнуть в дружбу такую, от которой потом с трудом будешь отбиваться. То есть здесь же важно соблюдать свои национальные интересы и понимать, что тебе говорит собеседник, учитывая образность речи и то, что мы слышим одно, это может быть совсем иное.
Да, абсолютно правильно. Китай всегда тонкая настройка. Кстати говоря, не только Китай. Поэтому либо вы сами доходите до этого, либо вы спрашиваете у специалистов. Другого выхода нет. Вот новая настройка отношений с Китаем – это, на мой взгляд, перспектива на ближайшее будущее. Китай, особенно вот из последней речи Трампа, начал понимать, что это не шутки в том плане, что это все уже оскорбительно для Китая, для великой страны, как Китай. Поэтому, да, интерес к России в Китае возрастает, но пока он теоретический. Но вы должны тут же быть готовыми быстро отвечать на китайские предложения. И это не призыв к МИДу, который там МИД делает все, что может делать МИД. Мы должны понять, что готовы ответить и бизнес, и отделить министерство, и научные институты, аналитические институты. То есть у нас должен быть широкий фронт экспертизы, связанной с Китаем. А не то, что каждый доходит до китайского знания самостоятельно. Должны быть, кстати говоря, на мой взгляд, да, должны перестраиваться программы подготовки в университетах, которые должны быть заточены на работу с нынешним Китаем. Да, они с некой абстракцией. Да. Вот поэтому, да, я думаю, что мы должны быть готовы не к тем вызовам, которые были, а к тем вызовам, которые еще будут.
Браво! Спасибо большое. Вы слышали профессора Алексея Маслова. Подписывайтесь на телеграм-канал Маслов. Напоминаю, что Алексей Он, и на это слово у меня iPhone упал от страха, потому что знает iPhone, что делает его в Китае. А главный специалист в России по Китаю как раз Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока. Буду шутить через несколько минут.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Как описать все происходящее в нашей жизни? И детально спрашивают ли далеко? Теперь далеко. Итак, телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Ну, действительно, иногда очень сложно все описать, что происходящее. Вот читаешь, например, заявление из клиники Шарите и думаешь, ну, чудны ж дела твои, Господи. Это же с какой скоростью произошло восстановление этого человека? Ну, это же просто чудо чудное. Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в госпитале Шарите, выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось в такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в Шарите 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего течения болезни, состояние пациента на настоящий момент. Каких-либо отдаленных последствий их тяжелого отравления, заметьте, не сказано чем, когда и что, можно будет судить позже. Ну, это, конечно, восхитительно. То есть, это на все смотришь и думаешь, вау, как же круто. Ну, теперь это отлично, он может вернуться в Россию, и мы с вами же понимаем, да, что в России его ждут дела. То есть, там можно все что угодно говорить. Но я даже не буду рассказывать про его отравляющее вещество. Это очень какую роль не играет. Надо провести полное расследование, но он когда в Россию вернется, ну, ему надо ответить по закону. То есть, напомню, что его ждет дело по клевете. И дальше весь набор вопросов, связанные с его условным сроком. То есть, ну, у нас же никто от закона не освобождается. Очень интересная тема, конечно, вот этот французский вброс и Лемонт, потому что сейчас шарик такой теннисный, скажем, политический, на стороне французской стороны. Если сейчас Елисейский дворец никак не прокомментирует и скажет, что да, это было де-факто тем самым, и мы слили информацию, которую... Ну, то есть тему, которая и как обсуждалась между Путиным и Макроном, это обозначает полное разрушение не только любой формы доверительных отношений, но, по большому счету, наносит колоссальный удар и на всю систему отношений между Россией и Францией, а это, естественно, бьет и по нормандскому формату. То есть, когда нет никакого уровня доверия, говорить дальше бессмысленно. То поэтому и нормандский формат переходит, ну, в состояние тогда абсолютно замороженного. Вот просто совсем. И, с другой стороны, это показывает абсолютное нарушение. Ну, вот всех международных норм, это как раз переход через те самые красные линии. Поэтому Макрону, точнее, его администрации, и отмолчаться нельзя. А, ну, тогда они должны что-то говорить. И это такой серьезный и тяжелый вопрос. А с другой стороны, все очень просто. Вот посмотришь, например, как все объясняет вот этот человек, и понимаешь, о чем идет речь.
Да, нам нужно все время возвращаться к этому тезису, потому что это тезис, который позволяет понять многие проблемы. Геополитические, политические, государственные, семейные, экономические. Этот фактор, то, что люди дебилы сейчас, большинство людей, он очень важен. Это реальный фактор, это никакое не ругательство на людей. Это надо постоянно иметь в виду. Потому что от этого зависит наша жизнь, когда она строится, то есть среди кого мы живем. В основном нас окружают дебилы. К этому надо относиться адекватно. К ним надо относиться без злобы, без ненависти. Но осторожно. Потому что к дебилам вообще надо относиться осторожно. Они же дебилы. И поэтому надо так, ну, это все нужно иметь в виду постоянно. И когда я вам говорю, знаете, потому что дебилы, это не потому, что я там типа отбрекаться как-то от вопроса, а потому что это важнейший фактор понимания современности. Такого, как сейчас, дебилизма никогда...
Понимаете, надо как на это реагировать? И вот на полном серьезе. Иногда думаешь, может, он действительно в чем-то прав, потому что когда иногда наблюдаешь, слышишь и думаешь, что, ну, действительно, ну, дебилизм, что ли, какой-то? Ну, какой-то дебилизм. При этом простые вопросы задавать некому. Логические построения вообще не модные. Но меня, с другой стороны, порадовало. Я понял, что, ну, все, то есть, наконец-то пришла слава. То есть, ну, когда обо мне поют песни Гарик Харламов, Это, конечно, один фрагмент славы, но когда я дошел до такого уровня, что сам Азамат Тахирович обратил внимание на мое существование и посвятил мне часть своего высокорейтингового замечательного шоу, ну, я понял, что все, вот уже слава постучалась, просто-таки, можно сказать, в мои двери. Вот просто постучалась. Посмотрите, как это выглядело.
Понятно? Ну что ж, уважаемые радиослушатели, у меня для вас радостная русская новость. Докатились они в своем пиндостане, встают на колено. На колено! Я, конечно, не расист и ко всем людям отношусь одинаково хорошо, но перед неграми... Гребаный стыд! Вот русские люди встают на колено только перед Родиной и развязанным шнурком, понятно? То есть только две святые вещи, духовные. Ну что ж, у нас в студии, я вижу, первый звоночек. Хотя первый звоночек был уже давно, когда пиндосы внедрили в нашу страну гомиков. Вспомните, это все произошло через рекламу MM Dance. Сразу же было понятно, что два сладких цветных дружка нас хорошему ничему не научат никогда. Нас же тогда еще в этой рекламе Дед Мороз предупреждал, когда говорил, они существуют. И падал в обморок. Так, ну вроде сегодня Америку мы умотали, так что до завтра пусть ревут и сушат штанишки. Ну что ж, чем же еще заняться, что же делать? Что... Твою мать, Крым же наш! Ха-ха. Крым наш! Крым наш! Я бы даже сказал, наш Крым наш наш! Специально с двух сторон словом «наш» запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотри везде, Крым наш был наш! А какую все-таки огромную, гигантскую, красивую страну мы присоединили к Крыму, а? А сколько этим летом Крым заработал? Причем в Крыму ни хрена ничего не заработало, а Крым при этом очень много заработал. Ну что ж, сегодня продюсеры моей передачи навязали мне гостя, как будто мне самому собой неинтересно. У нас в гостях Владимир Понзер. Человек, имеющий российское гражданство и несколько предательских. Ну чё, рассказывай, накатался там по заграницам, слил им все наши новейшие виды старейшего вооружения, сделанные еще в советское время.
Ну, недавно я действительно был за границей, Я гостил у друга во Франции.
Фу. Я надеюсь, вызволял его из плена? Нет больше ни одного нормального объяснения, чтобы там быть. Ха. Подумайте только, уважаемые радиослушатели, сыр они нам свой с плесенью не заводят. Да фу, мразь, ну и что? Кому от этого хуже? У нас есть наш российский краснодарский голландский сыр. Со вкусом, как будто не ешь ничего вообще. Просто утяжелитель бутерброда. Твердый, как рельса. Как будто часть двери оторвали. Просто брось его кошаку на пол, он мимо пройдет, даже не поймет, что это еда. Вот она, наша российская вкуснятина. Подавитесь нами своим сыном. Умрать. Америка думает, что Россия вмешалась в их выборы. Значит, совсем что там с ума посходили, я не пойму. Если мы вмешались бы в их выборы, ну я не знаю, ну победил бы, наверное, Путин.
Ну понятно.
Наш культурный код был, есть и будет код Матроскин. Понятно? Он одновременно и культурный код, и культурный код. Он и код культурный, и как код культурный. Нужно заниматься своими проблемами, ведь их действительно накопилось до хрена. Медицина, экономика, образование, автомобилестроение. И вот когда решат всю эту свою хрень долбанные пиндосы, пусть только тогда к нам лезут наш идеальный уголок счастья. Понятно? Все, смотрите меня по телевизору, слушайте меня на радио, ставьте лайки, ютубе, читайте мои телеграм-каналы. Вот только тогда, как пойму, как зарегистрироваться в ТикТоке, вам от меня вообще будет не отделаться. Понятно?
Азамат, молодец. Единственное, почему-то у тебя часы неправильные. Ну, я такими, как у тебя, не пользуюсь. Ты давай, возвращайся на сторону добра, надевай правильные часы. И, кстати, мне понравилось, текст смешной, жесты некоторые очень точно схвачены, текст хороший. Азамат, приходите в эфир. Приходите на Соловьев Лайф на Ютьюбе, с удовольствием побеседуем. Можете в любом образе приходить. Хотите в своем, хотите в моем. Так что, пожалуйста, я думаю, что это будет забавно, любопытно. Мне понравилось. Но люди пишут, не смешно. Не, по-моему, смешно. По-моему, смешно. Это не юмор, это заказуха. Да ладно, прекращайте. Как раз все отлично. Я насчет ТикТока, Азам, вот это хорошая идея, хорошая идея. У моего друга Табриза, правда, сразу будет инфаркт, он считает, что ТикТок это совсем для других людей. Ну вот. Так что довольно забавно. Я тут в спортзале увидел одну из дам, которые начинали в КВН, а сейчас она очень известная юморист, госпожа Ахметова. И я подошел и сказал, а я действительно смотрю за ней, мне нравится, как она шутит, остроумно. Я говорю, я вот на вас сюда подписан, слежу. Видно было, она хотела мне сказать что-то совсем иное, но сказала вежливо, я тоже. Ну, это так, просто иногда в жизни людей встречаешь, и все хорошо. Так что, Азамат, давайте, приходите. Я думаю, это забавненько будет. Я вообще люблю, когда люди шутят. Мне это нравится. Но когда они это делают талантливо, это и еще осторожнее. Вот Юлия Витязева почему-то вспомнила. Посмотрите, пожалуйста. Это замечательный классический фильм с Игорем Ильинским.
Мановением руки святой Георгий подозвал к себе стоящего перед ним несчастного на костылях. Тонкий, как былинка.
Роль стоящего на костылях исполнял
Великий. Отрок, на котором, казалось, почила благодать Божья, скромно приблизился к святому. Лучистые глаза отрока.
Вот примерно так, судя по всему, и происходило исцеление Навального. Но это была вера в демократические ценности, вот видно возложением рук французских и немецкой власти было сказано, тебе, говорю, брось костыли и ходи, и кроткий отрок
тихо произнес, верую Господи и исповедую.
С ума-то сошел, арестуют, пишут. Ну и так далее. Это известный, конечно, фрагмент. Действительно, чем-то похоже на чудесное исцеление. Вообще, в последнее время стали шутить и шутить много. И шутки иногда очень смешные. Вот, например, Дональд Трамп жжет, не переставая. Ну, если уж продолжать тему Азамата, то мне же приходится соответствовать. Поэтому вот, хотя с утра говорил о российских проблемах, но сейчас надо опять поговорить об Америке. Послушайте, как Дональд Трамп нехорошо пошутил о Байдене.
Он все время в маске. Если он себя в ней чувствует комфортно, хорошо. Но, черт побери, зачем он столько денег потратил на пластическую хирургию, если лицо закрывает все время? Ну, серьезно.
Он все... Ну, согласитесь, потому что ты есть. Ну, как-то так. Взяли и круто задвинули. Ну, здорово же. Ну, реально же, взяли и... Ну, есть у человека чувство юмора. Трамп, конечно, жжет, но вот он может. Ну, действительно же смешно. Я только могу радоваться. Удивительно происходит сейчас в Беларуси, потому что кортеж президента Беларуси очень скромный. Сейчас едет в Минске. В сторону Дворца Независимости. Там ощущение, что к чему-то готовятся. Вот Александр Коц передает, что там люди в торжественной одежде. Ну, посмотрим, что это может быть. Хотя мы все догадываемся, что это может быть, но, тем не менее, очень интересно. Сегодня вечером, я думаю, об этом придется говорить на телевидении. Но вот я смотрю на все происходящее и думаю, слушайте, граждане, ну, какая вообще разница? Ну, вот как на нашу с вами жизнь это все действительно влияет? А с другой стороны, понимаешь, как, ну, вещи, которые никто не... Ведь, ну, мы же с вами хорошо понимаем, ну, реально, вот положа руку на сердце. Ну, неужели Макрон, Меркель, кто угодно еще на полном серьезе может поставить в один ряд такие слова, как боевое отравляющее вещество и посмотреть на все то, что произошло с Навальным? Но они же даже не будут пытаться это делать. Им это не нужно. А мы вынуждены отвлекаться на это, рассуждать об этом. Мир, который раздирает колоссальные проблемы, там противоречия, там коронавирус. Экономика в мире летит, в принципе, в тартарары. Никакого понимания, что делать с этим, нет. Мировое население нищает. Америка уже начинает писать статьи, которые раньше казались невозможными, о потенциальной угрозе голода. В России экономика, ну, как и во всем мире, тоже, конечно, чувствует себя совсем не так хорошо, как могло бы и как нам бы хотелось. И нам вместо того, чтобы заниматься глобальными вопросами, решать их, думать, концентрироваться, мы должны заниматься какой-то офигенной чушью, оправдываться о том, что мы спасли жизнь человеку, который неясно как оказался в этом, там, находясь под подпиской о невыезде, должен был находиться. Почему мы вообще этим всем занимаемся? Ну, пройдет там лет сколько-то. Какой Навальный? Ну, сейчас долбанут они какими-нибудь санкциями. Рассоримся мы окончательно с Европой. Вынуждены мы отмораживаться. Скажем, что идите вы в задницу с вашими минскими соглашениями. Сколько можно терпеть все эти несчастья, которые происходят на территории ДНР и ЛНР? И надо ими заниматься. И скажем, слушайте, да идите вы в задницу с вашими посекателями. И что будет дальше? Ну что, железный занавес опять опустится в Европе? Внутри страны придется жестко там подавлять и наводить порядок так, что многим не понравится? Притом, в первую очередь, среди тех, которые считают себя элитой, и которые по своей сути являются абсолютно компрадорской ее частью, идеологически ненавидящей России, но присосавшись к бюджету, ничего другого сделать не могущие. И вот мы на это все смотрим и думаем, ну чего происходит? Мы занимаемся какими-то удивительно никчемными, ненужными, мелкими делами. Какое долбанное ФБК? Почему вообще эти люди, которые забили на правосудие в стране, которые не выполняют ни одного судебного решения, которые должны кучу денег и проиграть? Вообще, почему они вот ведут себя как какие-то навозные жуки? Всех оскорбляют, лгут. Ими никто не занимается. Мы так все время говорим, что у нас кровавый Мордор, что мы такие, что мы сяки. А я считаю, что мы должны сейчас взять и выдвинуть на Нобелевскую премию, например, мира, создателей «Новичка», как людей, которые создали самое безопасное боевое отравляющее вещество в мире, которое даже при желании, но не способно никого убить. Ну вообще, ну и в голове ни у кого нет. То есть, что хотят, несут, что угодно. И наплевать. И все равно мы такие сейчас. Вот. И нас все время раздергивают на какую-то бесконечную чушь. Мы все время вместо вещей серьезных обсуждаем какую-то хреноту. Но нас же все время отвлекают. Нет, чтобы обсуждать проблемы нашей экономики, проблемы нашей идеологии, проблемы нашего образования. Нет, чтобы посмотреть и сделать выводы из коронавируса и посмотреть, вот там сейчас мир. Вот я смотрю, вообще дико интересно. Титов заявляет, что может быть там большая волна, если вот... Господи, он хоть по-русски может сформулировать, что он пытается сказать? Омбудсмен хренов. Ну, хоть что-то можешь сказать? Вот сейчас у нас там происходит изменение в законодательстве. У нас меняется там состав в Совете Федерации. Мы вместо всего этого занимаемся вообще непонятно чем. Ну, просто непонятно чем. Мы тратим свои интеллектуальные силы на какое-то копошение. Мы тратим государственные средства. Вообще, ну, вообще вдуматься, как можно поддерживать «Газпром-Медиа». Вот просто «Газпром-Медиа» – это структура. Хорошо, когда есть ТНТ, пожалуйста, хотя, по идее, они должны генерировать деньги. А «Эхо Москвы» им зачем? Ну, пусть их отпустят в свободное плавание. Но поедет Венедиктов к своим хозяевам, дадут они ему денег. Он же так любит засос. Ну, у Гусинского кончились, но Ходорковский даст. Но мы почему-то вообще позволяем делать с собой все, что угодно, кому угодно. Ну, вот посмотрите, там сейчас в Сочи происходит какое-то мероприятие, и на этом мероприятии присутствует, там сейчас День комсомольской правды. На «Комсомольской правде», где работает нацистский подонок по фамилии Кашин. который не скрывает, что он обслуживает Ходорковского, с которым радостно выкладывает свою фотографию. Это тот же самый мерзавец, который Бандерус вот с георгиевской ленточкой выкладывал в своей линии. Но против Навального и его миньонов можно возбуждать дела, а против Кашина нельзя? Ну, вообще. Кашина, который призывал к расправе с немецким гражданином Сосновским. И, кстати, там дело идет. И этот человечек, которого содержит, в частности, «Комсомольская правда». Ну, вы же определитесь. Или вы что, путем Мардана, вот как Мардана содержите, так и этого, всех в одну кучу. Сейчас я должен попрощаться с аудиторией Вести ФМ и, конечно, продолжу с Ютубом. Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт.